Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Успения Божьей Матери в Александрове города Москвы, протоиерей Георгий Еворестов. Здравствуйте, батюшка, благословите наших телезрителей.
Добрый вечер, Господь да благословит всех вас.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свои вопросы по телефону в Москве. 8-495-781-49-54. Звоните, задавайте ваши вопросы. Тема у нас сегодня – духовное воспитание. Батюшка, я эту тему выбрал не случайно, потому что вы уже давно являетесь настоятелем храма, и у вас хорошо выстроена приходская жизнь, имеется опыт и пастырского служения, и регенского служения. Поэтому я думаю, что будет неплохо поговорить нам на эту тему.
Да.
Итак, первый вопрос. Приходская воскресная школа. Для чего она нужна и что она может дать обучающемуся в ней ребенку?
Приходская воскресная школа по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в епархию Московскую областную при создании и возрождении нашего храма, когда мы начинали свою деятельность, была создана для того, чтобы дети могли узнать и почерпнуть ту бездонную мудрость православия, которую, к сожалению, в течение ряда десятилетий была совершенно угнетена и невозможна для познания. И вот у нас на приходе была организована воскресная школа. На сегодняшний день ей уже больше 10 лет, хотя начало было еще раньше. Но эти попытки были фрагментарные, может быть, не всегда устойчивые в силу многих причин внешних, поскольку заниматься было негде, у нас не было никакого здания. Первые занятия происходили в храме. Но Бог дал, с течением времени у нас обрелось здание для нашей воскресной школы. Вот, и там сейчас помещается весь этот учебный корпус. Для чего это? Ну, я частично уже сказал в начале. Для того, чтобы ребенок, а мы берем детей с 4-летнего возраста, для того, чтобы ребенок, познавая мир, учась говорить, учась слышать, учась любить, учась уступать, мог научиться и знать все это в сфере православия. И вот это основная задача. Мы не занимаемся образованием как таковым и ни в коем случае не являемся какими-то конкурентами образовательным светским учреждением. Мы занимаемся воспитанием. Угу. Воспитанием православного человеческого сознания и пробуждением его духа с самых его малых лет. И, как я уже упомянул, мы берем детей, начиная с 4-летнего возраста, и с ними занимаются педагоги. У нас замечательная завуч нашей школы, которая имеет педагогическое образование, она живет здесь же, и она, в общем-то, на ее плечи, на ее координацию легло и лежит, и до сих пор происходит все созидание нашей воскресной школы. Кто-то приходит на занятия и на праздники, попадая впервые, и именует это детским садом. Нашу начальную группу, которая с 4 до 6 лет. Быть может, это можно назвать детским садом, но только не в нашем светском привычном понимании, потому что весь дидактический материал, который дается детям, будь то игры, чтение, занятия той же самой лепкой или рисованием, все это используют исключительно православные темы. Угу. И все занятия, и все задания построены именно на познание православной веры. Вот чем мы отличаемся от, скажем, обычного светского детского сада и чем занимаемся мы в стенах вот этих вот подготовительных 2 лет, с 4 до 6, до 5 лет.
Батюшка, у нас есть первый звонок. Ребенок из Твери дозвонился. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте. Вот.
Зачем Бог создал человека?
Спасибо.
Спасибо. Я попытаюсь ответить так же просто. Человек – это венец Божьего творения. Он сделал человека, создал человека для того, чтобы замечательный, великолепный Божий труд, который явился венцом его творения, населил всю землю, и чтобы люди, которые отличаются от всех иных живых существ, которые жили, живут и жить будут, одним единственным и самым главным. Только у человека есть душа, которую Господь вдохнул, то есть дал человеку. Ни у каких иных живых существ, бывших и живущих ныне, такой же души, как у человека, нет. И вот это человеческое сообщество Богом было замыслено и создано как великолепное Божье творение.
И у ребенка еще есть вопрос.
Да.
Второй вопрос задавайте.
Второй вопрос. А Христос Дед Мороз или нет?
Дед Мороз, я даже не знаю, как мне ответить на это, имею некое затруднение, поскольку, может быть, нас смотрят маленькие дети, совсем маленькие. Но я думаю, судя по твоему голосу, что, наверное, ты, может быть, уже можешь согласиться с тем, что, конечно же, Дед Мороз – это герой сказочный. Он добрый, замечательный, очень хороший. Вот. Но все-таки это герой сказочный. То есть он вымышленный, он придуманный. Это, безусловно, плод доброй человеческой фантазии, но вот что называется настоящего, который живет где-то в лесу и приходит с елкой, ну, наверное, пожалуй, нет. Я не знаю, может быть, я тебя огорчил, извини, пожалуйста.
Ну, есть такое мнение, что Дедом Морозом раньше выступал святитель Николай Чудотворец. Кстати, буквально послезавтра будет совершаться его память.
Да, это вполне можно допустить и вполне с этим можно согласиться. Я думаю, что Дедом Морозом, ну, все это, конечно, очень условные сравнения, взрослым полагают, конечно же, понятно, мог вполне быть святитель Спиридон Тримифунский.
Понятно. Ну что ж, продолжим разговаривать на нашу тему «Духовное образование». И хотел бы спросить, насколько важно духовное образование для ребенка?
Безусловно, и вне всяких сомнений. Потому что если его не будет вовсе, или оно будет в каком-то искаженном виде, то, в общем-то, человек будет формироваться в таком совершенно грустном пространстве, печальном пространстве. Человек будет многого лишён. И вряд ли его жизнь без, безусловно, его вины как-то сложится хорошо и благополучно. По этому поводу есть довольно обширное такое народное творчество во всяких пословицах и поговорках. Но самое известное, я думаю, это известно всем, что без Бога не до порога. То есть даже когда человек куда-то уходил, то он просил Бога о помощи. Ну и так далее. Поэтому это очень важно и очень хорошо, что Господь дал такое время, что мы сейчас можем это делать. Наверное, многие помнят, что 20 лет назад и 30 лет назад, тем более, это было совершенно невозможно. Молодым людям, наверное, это странно и в диковинку, потому что, в общем-то, все привыкли к тому, что в храм ходить можно, что школа воскресная существует. Но вот я помню такие времена, когда всего этого не было, и когда многие об этом просто не знали.
Ну, об этом мы поговорим чуть позже. У нас новый звонок. Липецкая область на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Вас беспокоит раба Божья Нина из Липецкой области. Хотела бы задать вопрос. Вот такой у нас случай в храме. Священник после чтения Евангелия выходит на ОМОН и, ну, как бы рассказывает там в 5 словах, суть чтения Евангелия. Потом начинается разговор просто ни о чем. И в своей жизни, ночью, может, на полтора, на час это дело все протягивается. И мы уже стоим, мы уже, и как бы многие забывают, зачем пришли. Вот такая духовность пропадает, просто не знаем даже, что делать, ходить или не ходить во всю храм. Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо. Ну, я полагаю, что, думаю, что я попытаюсь ответить, начиная с последней фразы. Ходить или не ходить в храм? В храм, безусловно, ходить, вне всяких сомнений. Почему так происходит, понятно. Я имею в виду традицию, что когда на литургии читается Евангелие, а оно читается на церковно-славянском языке, и не все стоящие в храме, быть может, понимают точно и глубоко тот отрывок из Евангелия, который читается. И поэтому это очень давняя традиция, когда после прочтения Евангелия перед сугубой оздравной ектеньей священник говорит проповедь, говорит слово, и, как правило, это слово, это проповедь о прочитанном Евангелии, об этой части. Что касается вашего храма, я думаю, я предполагаю, что, вероятно, такое объяснение и такое сравнение с нашей повседневной жизнью, как вы говорите, что говорит батюшка, вероятно, это делается для того, чтобы это было понятнее и доходчивее.
Вот как говорится, на пальцах.
Я думаю, да, что в простых примерах и в простых каких-то житейских обстоятельствах и жизненных случаях он пытается донести то, о чем говорило Слово Божие.
Угу. Спасибо за ответ на вопрос от нашей телезрительницы. Следующий вопрос, который бы я хотел задать, вот такой. На что делать акцент в духовном образовании?
В духовном образовании, думаю, как и во всяком образовании, поскольку образование, оно, его путь достаточно известный и понятный, то есть это педагогическая дидактика от простого к сложному. Поэтому маленького ребенка начинают учить с каких-то простых примеров, потом все это и усложняется. У нас в этом отношении на опыте нашего прихода и нашей воскресной школы получился с Божьей помощью такая очень удачная модель. Мы берем детей, как я уже упоминал, с 4 лет, и вот с 4 до 6 это начальная или предначальная, как угодно можно ее именовать, воскресная школа. Дальше в 6 или в 7 лет ребенок поступает в школу общеобразовательную, ну, в зависимости от даты его рождения, времени года. Это подготовительная группа, совершенно верно. У нас в нашей общеобразовательной школе сложились очень хорошие отношения с администрацией школы, с начальными классами, где в начальных классах дети, поступив туда и придя, тоже изучают основы православной культуры. Я говорю и использую сейчас это название, опять же, условно. Диспут вот давно длящийся и никак ничем не заканчивающийся о необходимости или вреде основ православной культуры все еще продолжается. Так вот, этим маленьким детям, которые пришли в первый класс, конечно же, не излагают основы православной культуры в виде учения, в виде познания, что такое православная вера, на их, безусловно, детском уровне. И вот это еще 4 года в начальной школе. Далее есть такой предмет, который называется «духовное краеведение». Угу. И вот дети дальше начинают тоже этот предмет изучать, и мы таким образом получаем некую годичную, год за годом, длительную такую образовательную модель, даже не образовательную, скорее воспитательно-образовательную, когда, начиная с 4 лет и до окончания общеобразовательной школы, у ребенка факультативно, по желанию, проходит и изучается вот этот предмет. Uh-huh. Помимо изучения, ну, такого классного, теоретического, если угодно, сухого, существует масса иных форм, которые мы тоже используем. Дети ездят в паломнические поездки. Они ездят в те или иные храмы, московские монастыри. Они видят своими глазами то, о чем, быть может, им рассказано на уроке. Мы ездим к подмосковным святыням. Они бывали в Серпухове, они бывали в Троице-Сергиевой лавре, они бывали в Савино-Старожевском монастыре. Поэтому их паломнический опыт, ну, достаточно большой, причем вместе с детьми ездят их родители. И вот все это вместе и являет вот этот вот нами видимый, такой выстроенная модель вот этого православного воспитания ребенка.
А дети с интересом ездят в паломнические поездки?
Дети с очень большим интересом ездят в паломнические поездки. Ну, могу рассказать о некоем курьезе, который произошел несколько лет назад, когда один мальчик, который ходил в воскресную школу к нам, у него в этот момент, когда должна была быть паломническая поездка, несколько неуспешно шли занятия в общеобразовательной школе по предметам, и была опасность, что его в эту поездку не возьмут. Он пришел к директору в кабинет и сказал, что я исправлю любым образом, только, пожалуйста, можно я поеду в паломническую поездку? Это не выдуманная история, это правда. Это то, чему я живой свидетель.
У нас снова есть звонок. Новгородская область на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка, ведущий батюшка.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Это граф Божий Петр звонит с Новгородской области.
Очень приятно. Задавайте ваш вопрос.
Я вот хотел, у меня два вопроса. Можно ли это обращаться к нашему Иисусу Христу своими словами? Что если не знаю там толком, ну, очень хорошо молитву. И еще второй вопрос. Когда я был, ну, это младенцем, ну, лет 6 мне было перед школой, я увидел, ну, видение было с неба, такая золотая лестница была. И с нее спускался святой с двумя ведрами, лес в золотом одеянии. Ну, разглядеть лицо, чтобы определить это, ну, в храме его, кто такой был, я не помню. Вот уже было больше 50 лет. Я вот хотел бы узнать, кто это такой примерно хотя бы.
Спасибо
за ответ.
Спасибо. Ну, на первый вопрос ответить достаточно просто и определенно, что когда человек только воцерковляется, так это называется, то есть познает учение церкви, и он не знает тех или иных молитв, то обращаться к Богу своими словами, конечно же, можно. конечно же, позволительно. Ну, при всем при том, не довольствуюсь, конечно же, этим только, а все-таки, вникая в православное вероучение и познавая, и читая те молитвословия, которые учреждены канонически. Что касается вашего второго вопроса, кто бы мог быть этот святой в этом вашем детском видении, я, к сожалению, не могу ответить, потому что знать это невозможно. Святые и чудесные явления бывают и открываются нам, людям, в самые разные моменты. Но вот сейчас, как вы сами упомянули, спустя 50 с лишним лет, даже попытаться предположить, кто бы это мог быть, я, к сожалению, не могу, простить великодушно.
Да, может, и не надо знать?
Может быть, и не надо знать. Ну, мне понятен вопрос, что хотелось бы. Но вот это видение, этот святой, ну вот нечто данное вам, для чего, тоже невозможно сказать, почему это случилось. Вот так я могу на это ответить.
Хорошо. Следующий вопрос. Нет ли опасности того, что ребенок, закончивший воскресную школу, выходит, скажем так, в мир, соприкасается со своими светскими сверстниками, и в общении у них возникают преграды?
К сожалению, такое может быть. Опять же, ссылаясь на воспитанников нашей воскресной школы, подобные, ну, не совсем вот буквально неприятия или какого-то столкновения, нет, этого не бывало, и это неизвестно, по крайней мере, мне, вот когда дети поступают, скажем, в школу общеобразовательную, но определенная, и, на мой взгляд, чрезмерно неоправданная взыскательность к тем детям, которые ходят в воскресную школу, была, когда дети, ну, которые тоже могут пошалить, могут что-то не услышать, что-то упустить, и когда, ну, за то или иное с ними вот так неудачные, печально случившиеся, им напоминают о том, что вот как же такое с тобой могло произойти, ведь ты же в воскресную школу ходишь. И вот это вот, к сожалению, наверное, нам, взрослым, стоит быть внимательнее к себе в первую очередь, чтобы вот подобных явлений, подобных ситуаций избегать. Потому что понятно, что 6, 7, 10-летний ребенок, который ходит в воскресную школу, и его сверстник и одноклассник, который сидит за соседней партой или рядом, и по тем или иным причинам не ходит в воскресную школу, каким-то образом подчеркивать большую обязанность того, кто ходит в воскресную школу, стоит ли? Мне кажется, нет.
Ну, вообще, наверное, у нас проблема в современном обществе, то, что от людей воцерковленных считают какими-то другими. То есть часто действительно ставят вину людям, ходящим в храм, то, что они ходят в храм, но в то же время живут, по большому счету, как все обычные люди.
Да, такое отношение бывает. Раньше этого было еще больше. Раньше, я имею в виду, в 90-х годах, когда вот церковная жизнь возрождалась, и когда все то воцерковление людей, которое стало происходить так достаточно бурно и стремительно, сложилось такое мнение, что раз человек пошел в церковь, раз он объявляет и заявляет себя человеком верующим, то, вероятно, он какой-то другой, какой-то не такой, то есть лучший, чем все остальные. Могу напомнить в связи с этим одно высказывание Христа Спасителя, который в Евангелии говорит, что врача требуют не здоровые, а больные. Поэтому полагать, что если человек верующий, если он ходит в храм, то он, вне сомнения, праведник, я думаю, не стоит так ставить вопрос и не стоит на это отвечать, если даже такой вопрос поставлен. Я полагаю, что человек, который обращается к вере и ходит в храм, он, наверное, как раз более остро чувствует свои недостатки и больше взыскует Божьей помощи, нежели чем человек, которого пока по тем или иным причинам вот этот амофор веры еще не коснулся.
Угу. Ну, по сути же, наверное, православный христианин может ездить и на машине, и какие-то другие действия совершать, что делает обычный человек.
Да, конечно, безусловно. Такие... Я улыбаюсь, потому что, когда вы упомянули сейчас про машину, я вспомнил, что когда-то в вину ставилось то, что в церкви вдруг стали использовать электрический свет, поскольку раньше все это освещалось только
свечами.
Вот, и когда появилось электричество, то это ставилось в вину, что как же так? Это почиталось чуть ли не за какую-то такую духовную девальвацию, что если в церковь проведено электричество, то как-то это уже очень понижает духовную планку. Ну, полагаю, что это из области каких-то мифов и псевдонадуманных каких-то собственных чьих-то измышлений. Конечно же, человек православный и верующий, он тоже человек, он учится в институте, он работает на работе, он живет в каком-то доме, он ездит на каком-то транспорте. Он совершенно обычный человек.
Обычный член нашего общества.
Безусловно, он ровно такой же член нашего общества, как и человек, неверующий вовсе, или человек, исповедующий иную религию. Полагаю, что делать какое-то разделение, а уж тем более пытаться даже в мыслях представлять себе, кто хуже, а кто лучше, вот этого делать совсем не стоит.
Хорошо, у нас снова и звонок. Люберцы на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Алло, приветствую, батюшка.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Задавайте ваш вопрос.
Батюшка, много лет ведущий. У меня вот
спасибо,
вопрос
Господи.
Какой? Какое значение имеет число 12 в православии? Ну, я не имею в виду 12, когда вы дали, когда он часто встречается в Писании. А вот отрок Иисус, когда пошел с родителями в Иерусалим, ему тогда было 12 лет. Я начал более сознательно относиться к вере в 12 лет. И многие ребята вот уже начинают осознавать мир более сознательно, более отчетливо, более по-взрослому, именно 12 лет. Как можно этот момент объяснить?
Спасибо.
Я полагаю, что число 12 и 12-летний возраст, наверное, это все-таки вещи разные, и то, что в 12 лет лично вы и какие-то известные вам дети, почти подростки, как-то познавали и особенно начинали как-то прирожаться, то есть присоединяться к вере, полагаю, что на какого-то такого сакрального значения 12-летний возраст все же не имеет, не стоит усваивать некую сакральность. Что касается числа 12, то да, оно известно. И число 12 избрано в связи с тем, что у Спасителя было 12 апостолов, 12 учеников. Как это выражается, ну, в частности, например, в храмостроительстве? Существуют храмы, которые имеют 12 глав. Мы в просторечии их называем маковки. Так вот, 12 маковок или 12 глав, и посредине 13-е – это Христос Спаситель с 12 учениками. Это что касается числа 12. А что касается возраста, когда ребенок как-то... более осознанно, вот как вы упомянули, начинает воспринимать вероучительные ценности, то с точки зрения православной церкви в частности, ребенок считается взрослым, как бы странно это ни прозвучало, начиная с 7-летнего возраста. Потому что именно с 7-летнего возраста ребенок уже причащается святых Христовых тайн с исповедью, а до 7-летнего возраста ребенка позволительно причащать без исповеди. Церковь полагает, что начиная с 7-летнего возраста ребенок все-таки может отдать себе отчет, что такое грех и грех, который случился с ним. Вот все-таки в более раннем возрасте, в 5-, в 4-летнем возрасте, трудно требовать и не стоит этого делать, и как-то даже надеяться на то, что ребенок может дать себе в этом отчет. Мы учим детей, начиная с еще более раннего возраста, что чужое брать нельзя, что нужно говорить правду. Но если ребенок, которому 5 лет, пришел в песочницу и увидел машину, которая поразила его больше всего на свете в этот момент. И руки у него потянулись к этой машине, и ничего более великолепного в своей жизни он не видел. Вот как-то пытаться вменить этому ребенку в грех, что он хочет взять чужое, думаю, не стоит.
Но сказать об этом нужно.
Сказать, конечно, нужно. Это повод для того, чтобы сказать, но вовсе не повод для того, чтобы ожидать от него, 5-летнего ребенка, когда с ним такое произошло, некоего покаяния или какого-то образа покаяния, пусть детского. Это, наверное, преждевременно. Так вот, возвращаясь к 12-летнему возрасту, я думаю, что в 12-летнем возрасте, вернее, не думаю, а точно знаю и по своей приходской священнической практике, что в 12 лет любой ребенок, который воцерковлен, в той или иной степени, неважно, он уже вполне отдает себе отчет о тех или иных вольных или невольных грехах, которые, увы, с ним приключились и произошли. И он способен принести в 12 лет покаяние. Поэтому то, что вы лично и ваш упомянутый приятель или знакомый с 12 лет каким-то особым образом стали глубже, быстрее, лучше, ярче впитывать в себя веру, вполне закономерно и понятно.
Отец Георгий, мы выше говорили о воспитании детей в духе православия. А взрослых нужно воспитывать этому?
Полагаю, что да. Тем более тех взрослых, которых просто в силу их рождения еще не было вот той самой воскресной школы, которая у нас там или там. В доме, в семье этого тоже не было. То ли по причине просто отсутствия верующих людей в доме, то ли по причине боязни. А такая причина тоже была, потому что говорить в советское время ребенку о вере было небезопасно. И ребенка водить в церковь в советское время было совсем небезопасно. Поэтому кто-то из соображений, чтобы у ребенка и у родителей не было неприятностей, от этого как-то осознанно, удерживали. Такое тоже бывало. Так вот, сейчас, слава Богу, такие границы уже давным-давно позади и преодолены, поэтому сейчас ничто не мешает это делать.
Ну, а каким образом это сделать? Ведь у взрослого человека и так очень много проблем, забот насущных, и взрослого человека вряд ли заставишь зубрить какие-то конспекты, ходить на какие-то занятия.
Да, это определенная трудность, конечно же. Но вот у нас на приходе и на нашей воскресной школе могу поделиться нашим опытом, что когда ребенка приводят в воскресную школу, приводят, ну, как правило, мама или бабушка. Ну, давайте все-таки о маме. Значит, 4-летнему ребенку сегодня 4, а его маме, ну, наверное, скажем так, от 23 и до, может быть, даже 40, если этот ребенок второй, а может быть, даже третий. Вот возраст мамы приблизительно 23-40. Вот если маме сегодня 23, то она, пожалуй, может быть, даже где-то и успела в своем самом раннем-раннем возрасте быть в воскресной школе. Если маме сегодня больше, чем 23, 30, 35, 40, то вот в момент ее детства этой воскресной школы еще не было. И если в доме этого тоже не было, то, в общем, этой маме узнать об этом и быть в этой воспитанном, понятно, было невозможно. Так вот, мама, приводя к нам в школу и в любую другую школу, я не сомневаюсь, что происходит так же или очень похоже, приводя и видя вот это воспитание в духе православия, мамы, если они далеки от этого, они проникаются этим духом, потому что вольно или невольно та образовательная и воспитательная деятельность в школе требует от ребенка определенной отдачи. Ну, например, ребенку поручают выучить какое-то четверостишие к грядущему празднику. То есть это четверостишие выписывается на бумагу и дается маме, и говорится, что вы с ребенком должны выучить вот это вот четверостишие. И мама учит. Далее дается какое-то домашнее задание, что дома вы должны нарисовать вот такой-то рисунок с таким-то заданием. Ну, например, вы должны нарисовать православный крест. И мама, конечно же, помогает. Вот через это, через соучастие в этом воспитательном школьном процессе воскресной школы и приобщении к этому мам, пап, бабушек и всех домочадцев, и происходит такая катехизация, такая миссия старшего поколения. Выглядит, может быть, так немножко не так, как должно бы быть, то есть не старшие учат младших, а наоборот некий пример младших вот в силу сложившихся таких исторических обстоятельств прирожает и собирает старших. Но вот у нас так происходило. У нас был дважды замечательный опыт, когда дети к какому-то празднику ставят спектакль. Он проходит, родители, конечно же, помогают учить стихи, учить песни. Ну, в общем, все это происходит в школе. И вот мамы решили, мы, мамы, поставим спектакль для детей. И это произошло. Спектакль был прекрасный. Дети в качестве зрителей и слушателей сидели в зале, а мамы представляли этот спектакль. Какой же это был восторг, когда кто-то уже от восторга, совершенно почти потеряв себя, кричал «Это моя мама!». И это было совершенно великолепно. Вот это единство, что вот мы выступаем, и мамы выступают так же, как мы. Когда мы выступаем, мамы сидят в зале. А когда мамы выступают, мы сидим в качестве зрителей, как взрослые. Вот это вот единство уже потом и домашнее, и школьное, и вот единство общего занятия.
Потрясающе.
Это очень важно.
Батюшка, у нас новый звонок. Фрязино на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Прекрасную тему вы подняли, духовное образование. Ведь духовное образование, оно касается не только детей, но и взрослых людей. Вопрос мой относится к детям. У меня есть сын, которому 19 декабря в день Николая Угодника исполняется 12 лет. Он поступает к некоему переходному возрасту. лет с 10 он начал посещать воскресную школу. Слава Господи, что так сложилось, он с детства вел церковную жизнь. Семья у меня воцерквленная. Но подходя к переходному возрасту, при том, что он посещает воскресную школу, ему очень нравятся занятия, сердечного стремления присутствовать на литургии, на божественных службах у него нет. Вот как попытаться ему привить, объяснить необходимость, или все-таки дать, чтобы его сердце созрело и само устремилось, то есть дождаться времени нужного, или все-таки подтолкнуть его каким-то образом?
Спасибо за вопрос.
Знаете, я полагаю, что дожидаться не стоит. Дожидаться не стоит, может быть, попытаться его занять. Что я имею в виду? Как говорил преснопамятный митрополит Никодим, нужно себя занять каким-то церковным деланием. Чем можно занять вашего 12-летнего сына? Ну, например, он мог бы быть алтарником и нести алтарное послушание. Даже не умея этого делать, это совершенно не важно. Это было бы его занятие. Он мог бы быть, научась, конечно, этому, звонарем. Это не значит, что он должен пройти какие-то курсы звонаря или курсы алтарника. Нет. Здесь, на приходе, если бы настоятель храма благословил вашего мальчика, вашего сына, к тому, чтобы он нес алтарное послушание, это было бы, понимаете, такое деятельное исповедание веры. 12 лет требовать, полагать, что человек в этом возрасте уже научился молитвенному средоточию на службе, и у него выстроилось какое-то внутреннее такое молитвенное состояние, маловероятно. Оно, наверное, только еще происходит. Это становление, наверное, еще только в процессе своем. Этому надо помочь. Этому надо помочь, с моей точки зрения, вот таким деланием. Что бы он мог делать непосредственно в церкви. И вот мне кажется, что алтарное послушание, участие в звоне на колокольне могло бы быть таким его послушанием, если бы его это заинтересовало, даже несколько не так. Его этим нужно заинтересовать.
Часто можно услышать, что молодежь не идет в церковь, потому что там неинтересно. Но вот, может быть, в продолжение вот как раз вашего ответа, что можно сделать для того, чтобы ребенок, молодой человек пришел в храм, переступил церковную ограду и там остался?
Я думаю, что это могут быть совершенно различные вещи, и им, наверное, не счесть. Ссылаясь на опыт нашего прихода, нашей школы, ну вот нам Бог дал такого замечательного человека, как наш звонарь. Это прекрасная, великолепная совершенно личность. Это выпускник Московской консерватории по классу ударных инструментов. И вот он уже очень давно, это было в 1994 году, получил благословение на то, чтобы учиться и стать звонарем, что у него успешно получилось. И до сих пор он несет это послушание совершенно великолепно и замечательно. Он организовал школу звонарей. Может быть, слово «школа» несколько громкое. Школа не в смысле многочисленных учащихся, а школа в смысле познания ремесла и научения ему. Вот в каком смысле школа. И подростки с удовольствием стали этим заниматься. Кто-то был более способен, кто-то менее. Ну, например, для того, чтобы уметь звонить, нужно иметь то, что называется чувство ритма. Оно есть у каждого человека, но оно может быть просто не вызвано к жизни, и человек может затрудняться сделать какой-то ритмический рисунок. Этому нужно научить, этому можно научить. Этому можно научить любого абсолютно человека. Точно так же, как у любого человека есть голос, то есть его можно научить петь. И если даже он не может в какой-то момент повторить мелодию, то этому тоже можно научить. Это преодолимо. Голос в том отношении, что человек может именно петь, не имея в виду, что у него большой сценический голос, который ему позволяет петь на сцене. Это не голос, это талант, это дар Божий. Он есть не у всех. А вот мочь петь может каждый человек. Так вот, возвращаясь к подросткам и к занятости, эта школа звонарей у нас учредилась. Дети научились, и сейчас зачастую кто-то из наших старших детей самостоятельно, совершенно спокойно может звонить ко всеночной, к литургии и в тех узаконоположенных местах службы, когда это подобает. Так что вот еще такое занятие, которое, ну, вполне может быть для увлечения подростка именно чем-то прикладным.
Отец Георгий, вы сейчас коснулись еще и церковного пения. Вы по светскому своему образованию являетесь дирижером-хоровиком и несли в свое время послушание регента. Вот хотел бы вас спросить как музыканта. Церковное пение, оно каким должно быть? И может ли оно привлечь нового человека в церковь?
Конечно, может, безусловно. Если оно высокое, одухотворенное, и если это церковное пение использует самые высокие, замечательные образцы нашего художественного композиторского наследия, то, что известно и то, что является бесценным совершенно кладом Русской Православной Церкви. Так случилось, что вот этот безбожный советский период, он еще и, с одной стороны, может показаться странным, с другой стороны, это совершенно закономерно. Он еще и отнял, если угодно, в образовании профессиональном музыкантов очень большую сторону творческого наследия русских композиторов.
Практически все писали как раз духовные песнопения.
Да, конечно. И когда обыватель в самом хорошем смысле слова знает, что Чайковский написал «Лебединое озеро», это очень хорошо. Это великолепная музыка.
Но то, что Чайковский написал «Литургию», никто не знает.
Совершенно верно. Но то, что Чайковский написал «Литургию», очень мало кто знает, и широкому кругу даже любителей музыки это может быть неизвестно. А кроме литургии он еще написал всеночную. У него есть замечательные совершенно образцы такого церковного творчества. Чайковский был редактором 32 концертов Бортнянского, 35 концертов Бортнянского, прошу извинить, и сделал пометку на 32-м концерте. Этот концерт, я полагаю, Бортнянского самым лучшим. Так вот он, будучи русским классиком уже тогда, когда занимался этой редакторской деятельностью, счел для себя необходимым это сделать. Поэтому вот это вот печальное положение дел, которое тянулось, и когда такие замечательные величины русской музыки, практически наших современников, я имею в виду уже начало XIX века, как Павел Григорьевич Чесноков, как Костальский, как Степан Васильевич Смоленский, мы знали о них лишь только Виктор Калинников, мы знали Калинникова по произведению «Теплится зорька». Великолепная, совершенно дивная музыка хора акапеллы. Но совершенно не знали, учась в училищах и в консерваториях на дирижерских отделениях, что знать должны, но не было информации, этого не было ни в словарях, нигде, что у Калинникова замечательная «Всеночная», и один его концерт «Каму пойду от духа твоего» такие замечательные духовные высоты раскрывает такими художественными средствами русской музыки, что диву даешься. И когда Чесноков известен женским хором «Несжатая полоса» на слова Некрасова, великолепное совершенно произведение, чудное, дивное, но когда Чесноковым написано и «Всеночная», и «Литургия», и для небольшого хора, и для большого хора, и различные совершенно произведения отдельные, а мы этого не знали, поскольку узнать было невозможно, то вот это профессиональное становление, с него я начал, профессиональных музыкантов, дирижеров, было, к сожалению, несколько ущербным. Слава Богу, что эти времена в прошлом, и что теперешние студенты училища, консерваторий имеют ноты. Вот еще богатство, которого мы не имели тогда. Они имеют ноты, репринтно переизданные или еще как-то. А ведь когда, скажем, я начинал свою певческое начало и регенскую деятельность в церкви, негде было взять нот. Их можно было только переписать. И то переписать, их нужно было где-то взять, эту партитуру. А ее могли не дать, потому что это такая ценность, что если ты ее потеряешь, или у тебя ее украдут, или еще что-то случится, то это почти катастрофа. Я, может быть, говорю странные вещи, которые сегодняшним молодым людям мало понятны.
Ведь прошло 30 лет.
Но прошло 30 лет всего-навсего. Вот 20-летнему человеку сегодняшнему, может быть, это непонятно, как это так нельзя сделать с каких-то нот ксерокопию. Ну, если не у себя дома, то на первом этаже в своем доме, где ты живешь. И тогда это было совершенно невозможно.
А какие духовные произведения, на ваш взгляд, могут действительно привести человека к Богу?
Ну вот именно те, о которых я сказал в самом начале. Высоко одухотворенные, которым несть числа у наших русских композиторов.
Ну, например?
Ну, я полагаю, что если говорить о Чеснокове, то, конечно же, это его великопостные произведения. Ну, в первую очередь, конечно же, что-то называется просится на язык, это «Покаяние от верзи медвери». Это потрясающая музыка, это столь глубокая музыка, что заставляет думать, чувствовать, трепетать и цепенеть от того, что ты слышишь и что ты переживаешь. Это музыка, которая требует осмысленного отношения к себе, осмысленного слушания. Это нужно не просто слушать ушами и воспринимать ту дивную акустику, которая сложена в этих аккордах. Это нужно воспринимать как текст того молитвословия и вот его музыкального изъявления, которое предложено гением Чеснокова, Рахманинова, ну, Шведова, если идти позже, Бортнянского, если заглянуть раньше.
Трубачева, опять же.
Трубачева, Березовского, если заглянуть опять же раньше. Их очень много. Их очень много. Они малоизвестны, опять же, вот в связи с этим печальным, провальным временным периодом советского духовного плена. Но сейчас Господь судил, что время возрождается уже достаточно давно, и этой стезе духовного музыкального образования, воспитания и становления этого на каждом приходе есть замечательная возможность. предположительное, принципиальное. Не везде есть возможность практическая. Скажем, на приходах сельских, даже не каких-то очень далеких, а, в общем-то, не очень далеких. Это тоже трудно, потому что в том месте, где находится храм, в этом поселке, пусть даже он большой, пусть он даже урбанизированный, но найти и собрать там коллектив из профессионалов, а я все-таки полагаю, что этим должны заниматься профессионалы, трудно или практически невозможно. Но я думаю, что впредь это обязательно случится.
Но, с другой стороны, у нас коммуникации теперь позволяют набрать, к примеру, в том же поисковике духовные песнопения, и списочек будет выдан.
Слушать, безусловно, конечно. И, конечно.
И это тоже своего рода, наверное, про духовное образование.
Конечно, конечно, без сомнения. Без сомнения. Те самые 30 лет назад, которые мы с вами вспомнили, это было невозможно. Ну, даже если откинуть поисковик, его тогда не было, пластинку или запись найти с такими произведениями было практически невозможно. Их было можно посчитать по пальцам. Александр Васильевич Свешников во Франции записал «Всенощную Рахманинова», и у нас эта пластинка не издавалась, то есть ее кто-то мог привезти из-за границы, и таким образом это можно было услышать. В концерте, в выступлении госхора под управлением Свешникова это тоже звучать ну, почти не могло. Поэтому
нужно оценить то время, в которое мы
которое живем. Есть сейчас, безусловно.
Ну что ж, батюшка, я благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу, столь интересную. Время, к сожалению, подошло уже к концу. Ну и в завершение, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям?
Нашим телезрителям от души желаю Божьей помощи. И сердечно хочу, чтобы, если кто-то из нас с вами еще не оказался по тем или иным причинам в ограде Матери Церкви, я желаю, чтобы Господь дал вам ту стезю, любую, художественную, иную, всякую другую, которая привела бы вас именно туда. Там откроются такие дали и такие высоты, о которых мы, может быть, не увидев, не услышав и не прочувствовав, даже не предполагаем. Дай Бог, чтобы в вашей жизни это произошло.
Еще раз благодарю вас. Ну и в завершении благословите наших телезрителей.
Господь да благословит всех вас.
Спасибо, батюшка. Я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был настоятель храма Успения Божией Матери в Александрове города Москвы, протоиерей Георгий Еварестов. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.